Глава 4. Прикосновение к чуду. Господь презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Псалом 101, 18 стих. Божья забота. Конец августа для Одесского железнодорожного вокзала – пиковое время. Отдыхающие стремятся уехать с моря с детьми в последний момент, лишь бы успеть на первый день занятий в школе. В такой хлопотливый день я оказалась на этом суетном душном вокзале. За плечами увесистый рюкзак с книгами, из них вырезались буквы и слоги для набора текста. В руках по сумке, не из легких. В них 33 папки, на каждую букву алфавита отдельная папка с нарезанными шрифтами для оформления журнальных заголовков. Словом, вся типография в сборе. С таким багажом подошла к билетной кассе. Очередь продвигалась на удивление быстро. Почти у кассы отчетливо послышался взвинченный до предела голос кассира. «На Москву мест нет. Поймите, я же билеты не рисую». Подошла моя очередь. Упавшим голосом попросила. «Мне на Москву одно место». Кассир молча, безнадежно развела руками. «Все ясно». Передвинув тяжелые вещи, пришлось встать поодаль и не смотреть на кассира. Самое главное в этот момент – не раздражать ее, иначе приказным тоном заставит уйти. «Не мешайте работать, я вам сказала, мест нет». Помощь могла прийти только от Господа. По известной причине люди быстро сменяли друг друга и уходили от кассы ни с чем. Но есть место чудесам и в наши дни, их можно видеть реально. Боковое зрение уловило, как к окну кассы подошел мужчина и негромко представился. «Я от Ивана Ивановича». Кассир не произнесла ни слова и выписала ему билет на Москву. Душу обдала словно жаром. Нашелся великий человек Иван Иванович, все к его услугам. «Господи!» — возревновала в душе. «Я же стою здесь от Тебя. Для Тебя нет ничего невозможного. Если Ты повелишь, будет мне билет». Как только важный пассажир отошел, кассир осторожно постучала по стеклу и негромко спросила. «В общем вагоне поедете?» «Конечно, поеду». И выписала билет. Ни на секунду я не сомневалась, что уехала не благодаря благосклонности кассира. Нет, я точно знала, кто жалился надо мной и ответил на молитву. Позже, рассказывая друзьям об этой Божьей милости, мне стало стыдно от того, какое слово чаще всего употребляла. Я стояла у кассы, я молилась, мне было тяжело. Как я себя веду? Что в этой ситуации зависело от меня? Бог сохранил, Бог помог и все устроил, но на каком месте Он в моей передаче события? Совесть судила строго, и я просила милости видеть не свои трудности, а Божье заботливое участие во всех мелочах жизни. Точная оценка. Христос дал точную оценку труженикам всех веков – ничего не стоящие, то есть не ожидающие награды и благодарности. Это после того, как рабы исполнили все повеленное. Луки 17:10. Рабы ничего не стоящие. Другими словами, в денежном измерении нет такой единицы, какой можно было бы оценить достоинство и изнурительный труд раба. Даже полушка велика. Полушка – 1/4 медной копейки. И это справедливо. «Без меня не можете делать ничего». Иоанна 15:5. «Все совершает Господь. И то, что Бог позволил потрудиться на его ниве, это незаслуженная милость. С нашими ничтожными способностями нас на порог не пустили бы ни в какое издательство». Успокаивало одно. Бог избирает немудрое, немощное, незнатное и уничиженное мира, чтобы посрамить сильное и упразднить значащее. 1 Коринфянам 1:27. Эти богодухновенные слова апостола многократно подтвердили усердные труженики нашего братства. Немудрые, незнатные, буквально бросовый материал, но Бог для славы своей пользовался и пользуется немощными, чтобы никакая плоть не хвалилась. Мы не знали, что делать и как. Бог ободрял. «Я буду учить вас, что вам делать». Исход 4:15. И он, употребляя бесталантных, совершал чудеса только потому, что они осознанно и бесповоротно отдались во власть Божью. Бог – главное действующее лицо. Встречаясь с неутомимыми тружениками издательства, сознающими свое ничтожество, глядя на их жертвенность и готовность подвязаться до уз и смерти на столь сложном поприще, не имея при этом никакого специального образования, позже Геннадий Константинович произнесет правдивую, ставшую крылатой фразу «Бог землю повесил ни на чем, и наше братство держится ни на чем. Оценка точная. Так и было. Запас статей признанных авторов, сохранившихся в рукописях, иссяк быстро. Как продолжать журнальную работу? К тому же при полном отсутствии необходимых способностей. Нужно изыскивать свежие статьи наших служителей, а их изолировали колючей проволокой. Но узники передавали на свободу неповторимые духовные письма. Они шли в номер в рубрике «Страничка узника», в основном без обработки. Также из тюремных застенков чудом вырывались на волю и назидательные статьи. Им нужно было придать форму, отвечающую хотя бы минимальным литературным требованиям. А у нас ни навыков, ни дарований. Подступало неудержимое отчаяние. Наверное, произошла досадная ошибка. Эту работу должен исполнять кто-то другой, грамотный. Кому она дается без труда? Время ускользало. Грамотные не появлялись на горизонте. Чувство ответственности обострялось и не позволяло устраниться от порученного дела. Обрабатывая статьи со слезами и молитвой, приходилось продвигаться вперед буквально по строчке. Навык приобретался с большой затратой духовных и физических сил. Наконец, статья вышла в журнале. Почти каждое выражение знакомо до боли. Читая ее в чистом варианте, язык не поворачивался сказать: «Нам удалось довести ее до нужной кондиции». В памяти с поразительной ясностью представили отчаяние, слезный вопль о помощи и чудесное божественное содействие, которое забыть невозможно. Бог и только Он – главное действующее лицо в журнале. Он вызвал его к жизни и зримо поддерживал от номера к номеру. Учились понимать голос Божий. Неожиданная весть прервала мирное течение нашего служения. Следует срочно покинуть удобное для работы место, так как к хозяйке дома намерен приехать неверующий родственник. На какое время – неизвестно. За день до известия одна из сотрудниц отправилась в другой город взять сумки с нужными статьями. Ожидая ее, упаковали вещи и поняли, их так много, что каждому, учитывая и уехавшую сестру, придется нести по две тяжелые сумки. Если добавится еще та, которую должны привезти, физически мы просто не в состоянии были их унести. Как предупредить сестру об изменившейся обстановке? Телефонов, как сейчас, тогда не было. Да если бы и были, мы не рискнули бы звонить на другую квартиру, чтобы ее выдать. Давайте скажем о нашей нужде Господу, и склонились на колени. В молитвах покаялись пред Богом за то, в чем осуждала совесть, исповедались и попросили прощения друг у друга. И только после этого с дерзновением говорили: «Господи, воздействуй на сердце сестры, чтобы она не привезла еще одну тяжелую сумку. Для Тебя нет ничего невозможного». Помолились, успокоились и ожидали ее возвращения. Она вошла виноватая с полупустым пакетом. «Я не исполнила поручения. Впервые в жизни со мной происходило что-то непонятное. Подхожу к сумке, которую нужно взять, а внутри голос: не бери». «Думаю, как не брать? Меня же послали за ней». Помолилась и подошла второй раз к сумке, и снова слышу повелительный голос: не бери. Что делать? Решила пересмотреть статьи. На всякий случай взяла несколько. Она вынула из пакета именно те, которые нужны были в срочном порядке. Ей объяснили, как неожиданно изменилась обстановка, и она успокоилась. Одно удовольствие работать с сотрудниками, которые научились понимать голос Божий и повиноваться Ему. Мы плакали от радости, что Небесный Отец слышит наши молитвы и отвечает нам, ничтожным. Читая об Иосифе, муже Марии, как не умилиться сердцем его послушанием. Ангел явился ему во сне. Иосиф, встав от сна, поступил, как повелел ему ангел Господень. Матфея 1, глава 20 и 24 стихи. И второй раз ангел Господень повелел снова во сне: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет». Иосиф не стал ожидать утра, но встал ночью и пошел. Безоговорочное и безотлагательное послушание – какая глубина покорности Богу! Беда не случилась. Бог бодрствует над Словом Своим. Иеремия 1:12. Он бодрствовал и над общебратским журналом. Как-то в далекие 80-е годы с магнитофонной ленты была переписана содержательная проповедь хорошо известного в то время молодого проповедника. Новизна мысли присутствовала, стиль своеобразный. Ее отредактировали, подготовили в номер, но по разным причинам откладывали. недоумевали, почему. Молились, и Господь ответил чудным образом. Находясь в доме друзей, в поле зрения попала христианская книга зарубежного автора. Листая ее, взор неожиданно упал на текст страницы, и сердце замерло. Знакомые мысли. Даже обороты речи те же, что и в подготовленной к печати статье молодого проповедника. Стало ясно, он свою проповедь заимствовал из этой книги. Имея отличную память, запомнил статью почти слово в слово и проповедовал. Было бы грубой ошибкой поставить фамилию этого брата под чужой статьей. Бог уберег от неприятности, только он. Нельзя назвать случайностью, что нужная книга встретилась в нужное время и что ее открыли именно на нужной странице. Слава Богу за его чудную заботу. Кто еще так летал? Бог хранил нас в сложных условиях гонений и являл чудеса. Они всегда были поразительны, удивляли необычностью. На конспиративную квартиру Геннадия Константиновича сотрудники добирались зачастую обходными, неблизкими путями. Нужно хорошо проверить и убедиться, слежки нет. Определить это довольно сложно, но помогала молитва. Установившиеся правила конспирации нарушались лишь в исключительных случаях. Так однажды на важную информацию требовался срочный ответ Геннадия Константиновича. Единственная возможность уложиться в сжатый срок – самолет и лететь по другому паспорту, потому что сестра во всесоюзном розыске. Вылет в Ригу из аэропорта Внуково – Москва. Билетов на ближайший рейс не оказалось. Улетающие уже зарегистрировали проездные документы, сдали багаж и направились к отстойнику в ожидании посадки в самолет. Пришлось подойти к сопровождающей и объяснить ситуацию. «Подождите, может быть, кто-то из пассажиров вовремя не явится?» В таких случаях желающему улететь давали талон, по которому здесь же в кассе до продажи оформляли билет на освободившееся место. Всех пассажиров пересчитали, оторвали от билета посадочный талон. В самый последний момент сопровождающая, глядя на сестру, жестом руки пригласила войти в отстойник и заперла дверь на ключ. Обычно самолет стоит далеко на летном поле. На сей раз он находился рядом со зданием аэровокзала. Через стеклянные стены хорошо видно, как повели отлетающих на посадку. Все поднялись по трапу в салон самолета, кроме сестры. Ну вот и ей бортпроводница махнула рукой. «Поднимайся, мол». Она последней скрылась в самолете. Трап убрали, и лайнер тихо поплыл к взлетной полосе. Все происходило вопреки любым предположениям, вспоминала впоследствии сестра о явном чуде. «В кассу до продажи бортпроводница меня не направила. Значит, думаю, перед посадкой в самолет предложит рассчитаться за билет». Ничего подобного. Прилетели в Ригу. Я попыталась объясниться с бортпроводницей. Только заикнулась, она посмотрела на меня удивленно. Начинаю взвешивать. Я же на нелегальном положении, никаких документов у меня нет. Поняла, что нужно молчать, иначе столкнусь с неприятностями. И вместе с прилетевшими пассажирами пошла в Рижский аэровокзал. Кто еще так летал? Без паспорта, без билета и бесплатно. Только Господь устроил этот путь без всякой фиксации в аэропорту во время тотальной слежки не только за служителями Совета Церквей, тружениками издательства «Христианин», но и за многими верующими. Могущество Божьей руки. Втроем, Миша Петров на нелегальном, я и водитель Володя Миняков, мы возвращались из Литвы после тщетных поисков квартиры для работы журналом. Часа в 3 ночи подъехали к городу Валга, Эстония. Видим, на обочине пристроился самосвал. Создалось впечатление, что в глухую ночь кто-то остановился отдохнуть. Но, поравнявшись, заметили, что он вовсе не спит, а вытянулся в струну и сосредоточенно вглядывается, кто сидит в нашем автомобиле. Не облаву ли устроили? Мелькнула одновременная догадка. Если сейчас увидим и другие посты, значит, все въезды и выезды города оцеплены. Володя решил не ехать через город. Но не успел он повернуть на окружную дорогу, как у первого же поста заметил стоящий небольшой автобус. В салоне фуражки. Значит, стянуты силы с целью поимки нужных людей. Не снижая скорости, попытались проскочить перекресток. Но вынуждены были резко затормозить. Перекресток заблокировали с 4 сторон. Поперек каждой дороги стояло по грузовику. Остановка, да какая досадная. К машине тут же подбежал милиционер. Рывком отнял у Володи ключ зажигания и внимательно осмотрел салон. Рядом с водителем сидела я. На заднем сиденье Миша. Милиционер сразу узнал его и с торжеством несколько раз произнес его фамилию. Операция по поимке нужных людей завершилась успешно, поэтому блокаду сразу сняли. Грузовики разъехались, освободив проезд. На заднее сиденье сел сотрудник уголовного розыска. Отдал водителю ключ и приказал ехать к отделению милиции. Она в 2 минутах езды. «Я сдаю одновременно 2 моих друзей», — молча стенал Володя. «Господи, помоги ей принять нужное решение». Подъезжая к отделению, он хотел остановиться между зданием милиции и соседним домом. Сотрудник приказал: «Нет, подгони машину непосредственно ко входу». Пришлось подчиниться и поставить машину на пешеходную дорожку. Критический момент. Володя заглушил двигатель и вынул ключ зажигания. Каждое последующее движение было синхронным. Он открыл дверцу машины, и милиционер открыл. Он поставил ногу на тротуар, и милиционер на тротуар. Секунды решили исход дела. Как только Володя увидел, что вторая нога милиционера не в машине, он мгновенно вставил ключ в замок, и машина рванулась вперед по пешеходной дорожке. Милиционер успел руками только коснуться багажника ускользающей машины. Тут же на узком перекрестке в долях секунды благополучно разъехались со встречной грузовой милицейской машиной, снятой с поста. Бог помиловал, аварии не произошло. В погоню не ринулись ни одна машина. Почему? Трудно сказать. По-видимому, ни одной легковой машины не оказалось на дежурстве. Господь слышал вопль брата шофера и избавил его совесть от мучений. 2 сразу своими руками везу в милицию. Выехал за город. Миша неожиданно попросил: «Притормози, я выйду. Сейчас опомнятся и бросятся в погоню, а я где-нибудь пересижу». Он вышел. «А я-то почему еду?» Тут же спохватилась я. «В случае, если кого-то из нас арестует, никто не сможет узнать, что с ним произошло». И вышла следом. Темно. Ночь еще не отступила. Не снижая запредельной скорости, Володя мчался вперед. Но недолго. В машине только я. Кого я спасаю? Себя? Что мне угрожает? Свернул на первую попавшуюся проселочную дорогу, поставил машину у стога, а сам по полям побежал домой. Там у него работала еще одна сестра из издательства. Могут нагрянуть с обыском. Надо ее перевести на другую квартиру. Пока бежал, увидел, что на проселочных дорогах еще не сняты посты. Успел. Отвел сестру в дом к верующим зарегистрированной церкви. Благо, что сестра собралась в считанные минуты. Из дома унес духовную литературу и все, что могли взять при обыске. Миша и я медленно пробирались за дворками города, к дому верующих на окраине. Нам отчетливо были видны носящиеся по центральной улице машины. Собаки заливались нескончаемым лаем. Октябрь. Холодно. Подошли не то к ручью, не то к речке, поросшие тонким ивняком. Обходить в одну сторону слишком далеко, в другую опасно, близко к городу. Перейти по воде, до нитки промокнешь, и нет гарантии, что не завязнешь в илистом дне. Попробую перебраться. Если перейду, и ты перейдешь. Он подошел к ручью, согнул ветку ивняка и стал ногой на дугу. Согнул следующую ветку, не ломается. И так по согнутым веткам, как по понтонному мосту, оказался на другом берегу. Таким же образом перешла и я, не замочив даже подошвы обуви. Чудо, которого никогда не встречала и не могла представить, что такая переправа возможна. Пожалуй, самое трудное осталось позади. Осторожно приблизились к дому верующих, живущих на окраине. Дальше домов нет, пустырь. Позвонили. За дверью послышались шаги. Хозяин открыл, понимающе взглянул на ночных гостей. Миша прошел вперед, а я устало прислонилась к запертой двери. Кажется, все закончилось благополучно. Но буквально через несколько секунд раздался торопливый короткий звонок. Сердце замяло. Кто это? Хозяин глянул в глазок и открыл дверь. Оказалось, Володя. Он успел из своего дома увезти в безопасное место сестру, спрятать литературу, и решил узнать, благополучно ли мы, кого он высадил из машины. Встретившись, обрадовался, но от неожиданности ноги у него подкосились, и обессиленный он сполз по двери вниз. Ситуация стрессовая, и даже крепкий организм дает сбой. Не зажигая свет, прошли в комнату и сердечно поблагодарили Господа за то, что он уберег от неминуемого, казалось, ареста. Разум отказывался понять, как можно было выйти невредимыми из такой блокады. Оставаться в доме опасно, могут прийти с обыском. хозяин предложил перейти, пока темно, в недостроенный дом неверующего родственника. Снабдил теплыми одеялами. Впоследствии друзья Володи, они тоже отлично водят автомобиль, в спокойной обстановке не раз пытались повторить ситуацию. В доли секунды завести машину и одновременно избавиться от сотрудника милиции, ступившего на пешеходную дорожку, не получалось. Почему? Не доставало самого существенного – вопля к Богу и его милосердного содействия, которое учло все до мельчайших деталей. Как Бог управлял сознанием неверующих людей, неведомо, но дух торжествовал, видя могущество руки Небесного Отца.